Так как у нас не будет разговора, а будет в основном мой монолог с песнями, вот, так что будем считать, что это так, как концерт, встреча, что ли, пусть это называется. Ну вот еще несколько слов таких. Дело в том, что я хочу рассказать вам немножко о работе в театре моей и в кино. И для тех людей, которые не успели попасть в театр в наш, на Таганке, Московский театр на Таганке, мы приехали на гастроли к вам в Киев. Я расскажу так, чтобы вы имели хоть какое-то представление, почему к нам такой интерес и что это вообще за театр. Значит, Московский театр на Таганке. Раньше на Таганке была тюрьма, вот, известная, про нее даже песни такие пели, «Цыганка с картами», «Дорога дальняя», помните, да? «Дорога дальняя, казенный дом, быть может, старая тюрьма таганская, меня парнишечку по новой ждет Таганка, все ночи полные огня» и так далее. Вот, и там есть такие стихи: «Погибли юность и талант в стенах твоих». Так вот, в тюрьме, значит, юность и талант погибали, а вот у нас в театре, который тоже расположен на Таганке, наоборот, как говорят, юность и талант расцветают. Почему юность и талант? Потому что там расцвел талант режиссера Юрия Петровича Любимова, который раньше был актером и впервые начал заниматься режиссурой в этом театре, в Московском театре на Таганке. Он поставил там уже довольно много спектаклей. Начинал он со спектакля «Добрый человек» из Сизуана, который он поставил на выпускном курсе в Щукинском училище, в театральном. Вот, и этот курс пришел в театр. А вы знаете, как происходит реорганизация? Меняется начальство, меняется состав, вот, новый отдел кадров, и, значит, начинается новое дело. И вот у нас это новое дело существует уже 7 лет. Первый спектакль «Добрый человек» из Сизуана вызвал всевозможные толки, была большая пресса по поводу этого спектакля, было много разговоров о том, нужно это или не нужно. Это театр, истоки которого, брехтовского театра, истоки которого лежат в театре улиц, театр площадной. Вот. И, в общем, так сказать, принципы игры и манера игры в нашем театре отличается от других коллективов из-за того, хотя бы, что мы играем без гримов. Так сказать, у нас только есть какие-то детали костюма, и мужчины у нас не гримируются, женщин нельзя заставить не гримироваться, они обязательно хотят быть красивыми, но это правильно, они это делают. Вот. А мужчины не гримируются, и играя даже пожилых, старых людей на сцене, мы не рисуем себе всевозможных морщин или седых париков не клеим. Вот. Так что все сосредоточено на внутренней жизни образа и на тех идеях, которые призваны артисты нести в зрительный зал. Значит, вот талант режиссера, я повторяю, расцвел, ну а юность, дело в том, что у нас актеры молодые, средний возраст актеров до 30 лет в нашем театре, и все время пополняется театр молодыми актерами. Я думаю, что тут еще есть меркантильные соображения у режиссера. В каком смысле? Во-первых, молодым артистам меньше платить, значит, нас может быть больше в труппе. А у нас массовые спектакли, поэтому, значит, хорошо бы, если было больше людей. Ну а во-вторых, в наших спектаклях, во многих наших спектаклях, очень много элементов акробатики, цирковых, движенческих, чего, как говорится, люди свыше 60 лет, многие из этих людей не могут делать. А молодые люди, их обучают в театральных училищах делать всевозможные акробатические номера. У нас есть такой предмет, сценические движения в театральных училищах. Поэтому, конечно, молодым людям работать в театре в нашем лучше. Вот я только не знаю, когда мы все состаримся, что же мы будем делать. Может быть, нас тоже точно так же, как прежних, попросить из театра, это будет довольно грустно. Значит, после спектакля «Добрый человек» из Сизуана у нас в театре существует две линии. Первая такая, что ли, направление такое театра, это театр брехтовский, театр гражданственный, яркий, проблемный. Это начиная с «Доброго человека» из Сизуана, потом «10 дней, которые потрясли мир», потом «Жизнь Галилея Брехта», потом мы продолжали это, нашу классику ставили «Мать Горького, что делать», последний спектакль «Зори здесь тихие». Это спектакль по пьесе Васильева, как он сам признавался, автор, что впечатление от спектакля у зрителей намного сильнее, чем у читателей его повести. Действительно, воплощение сценической этой повести, вы ее, вероятно, знаете, в юности ее печатали, оно намного сильнее, и, в общем, там, я думаю, что и режиссеры, и актеры поднялись до настоящих трагических высот. Спектакль получил премии театральной весны и выдвинут на соискание государственной премии. Так что, вот видите, мы существовали 7 лет, все время у нас были всевозможные перипетии, мы не знали, то нас закроют, то нас не откроют, то снимут спектакль, то разрешат. И, наконец, вот сейчас, через 7 лет, всем стало ясно, и нам, и тем, которые нами распоряжают, стало ясно, что театр существует, закрывать глаза на это нельзя, он приобрел большую известность, мода ушла, а интерес зрительский к театру все равно остался. Вот я-то считаю, что моды особенно и не было, ну, может быть, так, первый год, потому что мода ведь каждый год меняется, и каждый сезон меняется, весенние, летние моды есть, зимние сезоны, а мы существуем все-таки 8 лет, и не разваливаемся, а продолжаем работать, и билеты в театр достать невозможно, не только здесь, хотя мы здесь 23 дня, но и в Москве. Ежедневно стоят люди ночью, отмечаются, есть номерки на руках, рисуют, вот, а потом их сохраняют на память, некоторые не моют руки, вот. Ну, бывает даже так, что ночуют около театра и так далее. Ну вот, это вот об одной линии в театре. И вторая линия – это линия поэтического театра, которая началась со спектакля «Антимиры». Это спектакль по произведениям Андрея Вознесенского. Ну, вы знаете, что этот поэт очень известен везде у нас и за границей. И поэт действительно интересный, мудрый, интеллигентный, умный человек. Вот, и мы с удовольствием его играли. Играть должны были мы один спектакль «Фонд мира». Но так получилось, что когда мы сыграли этот спектакль, его он был так принят зрителями, что жалко было его бросать. Один раз сыграл. Дело театральное такое, знаете, полгода работаешь, сыграл спектакль, а он плохо вышел. Ну, сыграл еще раз, раз 10 он снимать с репертуара. У нас так не бывает. У нас почти каждый наш спектакль идет 300-400 раз, и до сих пор мы продолжаем играть, и неизвестно, сколько мы еще будем играть эти спектакли. Так вот, «Антимиры». Мы стали продолжать играть этот спектакль, но сначала было так. Актеры, а потом минут 30 поэт в конце спектакля. Ну, так как с поэтом трудно. Вы знаете, он же все время уезжает на периферию, как у нас принято шутить, то в Ялту, то в Нью-Йорк. Вот и сейчас он тоже собирается уезжать в Вознесенский. Поэтому мы стали играть без него. И играем эти стихи без него. Иногда обновляется этот спектакль новыми стихами, но, в общем, он идет в том виде, как и начался. Потом был поэтический спектакль «Павшие и живые», пьеса о поэтах и писателях, погибших в Великой Отечественной войне. Надо вам сказать, что каждый наш спектакль решен очень своеобразно, в таких декорациях, в которых можно играть именно это произведение, а не какое другое. Иногда приходишь в какое-нибудь место, ну это вы тоже прекрасно знаете, по своим театрам и по приезжим, и стоит на сцене декорации, павильон, в котором можно играть любую пьесу на современную тему любого автора нашего, так сказать, современного драматурга. Если там написано «комната», то может быть это и такая комната. У нас вы этого никогда не увидите. Все оформление наше театральное, каждого спектакля очень своеобразно. Ну, в каком смысле? Оно присуще только этому спектаклю. И в каждом из этих оформлений есть какая-то метафора, какой-то символ. Вот. И никогда нету громоздких павильонов, каких-то задников рисованных. Нет, у нас есть светящийся экран сзади в «Антимирах». Три дороги в спектакле «Павшие живые», вот о поэтах и писателях, которые сходятся к чаше с вечным огнем, зажигается вечный огонь, и зрительный зал встает, чтобы почтить минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне. В спектакле «Послушайте», о спектакле о Маяковском, весь спектакль сделан на ритмах и, так сказать, на азбуке. Там актеры играют с кубиками, на каждой грани этого кубика написаны какие-то буквы. И из этих кубиков рисуется то печь, когда читаются стихи Маяковского, значит, «Две морковинки несу за зеленый хвостик». Это делает печь, и на ней написано «печь». Вот. В общем, каждый спектакль по-своему сделан, опять повторяю. Мы работаем в последнее время с очень интересным художником, вашим киевлянином, такой Давид Боровский, который оформил 5 наших спектаклей, и последняя его работа – это спектакль «Гамлет», который мы, к сожалению, не привезли сюда, в Киев, вот, потому что мы еще не успели доделать конструкцию к этому спектаклю. В этом и поэтому не привезли. Но на будущий год, если пригласят нас киевляне, а к нам здесь относятся замечательно, и начальство, и зрители, мы надеемся приезжать довольно часто. Вот это, может быть, мне намекают, чтобы я погромче там сейчас. Вот. И, наконец, сейчас работаем мы над новыми двумя поэтическими спектаклями о Пушкине и по поэме Евгения Евтушенко «Под кожей статуи свободы». Вот такой короткий экскурс я в историю нашего театра сделал. Я писать начал профессионально. Сначала-то ведь я писал, вы знаете, что я, в общем, до сих пор... Ну, я начал писать так называемые пародии на блатные песни, стилизации под блатные песни лет так 12-15 тому назад, и до сих пор это дело расхлебываю. Вот. Но так как я это писал, а не кто-нибудь другой, то я от этого никогда не отмежевываюсь, потому что, ну что же, ведь это мной написано, и потом я всегда пишу то, чего хочу, а не по заказу, правда? И поэтому эти песни мне принесли большую пользу в смысле поиска формы. Я просто, как мне кажется, самому они мне помогли чувствовать какую-то простоту в песенном изложении. В общем, в поисках формы, находить какие-то удачные слова и строчки. Так что, ну что же, это юность. Все чего-то такое делали в юности. Некоторые считают, что это предосудительно. Я этого не считаю. Ну, бог с ним, это не важно. Так вот, значит, я начал писать профессиональные песни, уже находясь в нашем театре. И некоторые из моих песен входили в спектакли нашего театра. Вот, в частности, в спектакле «Павшие живые» я писал военные песни. Вот, и военные песни продолжал писать и дальше. И вот в кино, когда я начал сниматься в кино, я сначала без песен так работал. Играл каких-то веселых, странных людей, которые все там что-то такое разбитных. Они то на гитаре играли, смешливых таких и несерьезных где-то. Это были фильмы «Карьера Димы Горина», «713-й просит посадки», где я играл американского моряка, солдата морской пехоты, который там в салоне самолета безобразничал. Его за это били. Должен был бить. Кино ведь бьют по-настоящему. Все по-настоящему. В кино это самый реалистический вид искусства. И много дублей подряд снимают, вы это знаете. Поэтому, когда тебя ударяют, это не очень приятно. И поэтому с тех пор, значит, отбил меня Атарка Беридзе. Он человек восточный, у него глаз горит, думаешь, убьет просто. Вот. Ну все, нормально, с тех пор я всегда выбираю, что там я буду делать в сценарии. Потом были картины, не хочется мне о них вспоминать. Это «Увольнение на берег», «Стрепуха». Потом одна картина, где я играл «Штрафной удар», я там играл гимнаста, которого по ошибке посадили на лошадь, и там я делал впервые сам довольно сложные трюки, а именно, когда лошадь шла на препятствие, я делал сальто назад, должен был попадать в седло другой лошади, но это, конечно, невозможно было сделать, это только в страшном сне может присниться, поэтому это уж как-то там монтировали, а вот выпрыгивание из лошади назад, это я выполнял сам. Нам сейчас не разрешают многим актерам делать трюки после смерти Урбанского. Вы знаете, что Женя погиб при выполнении трюкового прыжка с бархана на бархан в пустыне. Они там снимали этот автопробег. Вот, и с тех пор запрещают это делать, но все равно актеры всегда рвутся в бой, вот, и всегда хотят все делать сами. Вот, например, в фильме «Карьера Димы Горина» в первой картине у нас был такой смешной эпизод. Мы должны были по горной реке против течения перебегать на ту сторону. Там приезжала жена одного из этих монтажников, высотников, которых мы играли, с ребенком. Ну и вот, снимали первый дубль, пробежали, второй так тоже как-то, значит, третий уже труднее, вода холодная, горная река, ноябрь месяц, в полной одежде, не очень приятно. Вот, потом уже сил никаких нет, я пристроился в кильватер, так сказать, в этого самого, такой был, он играл в чемпионе мира, Леша Ванин-борец, чтобы он рассекал волны. Ну, в общем, кто как мог. Мы обессилели, замерзли безумно, принесли спирт, значит, протирать. Вот, так что мы сразу же сказали, что мы еще хотим прыгать в воду после этого. Вот. Так что такие приятные минуты были во время съемок. Ну вот, а потом я сыграл несколько ролей, с которых, считаю я, и началась такая деятельность моя в кино. Это именно фильм «Я родом из детства» режиссера Виктора Турова. Я вас прошу запомнить эту фамилию, потому что сейчас выходят на экраны две его картины. «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой». Я там не снимался у него, а просто я писал туда песни. Некоторые из них, если хотите, я вам сегодня покажу. Выйдет пластинка, вероятно, так я хочу надеяться. Вот. А человек этот очень интересный. Когда ему было 8 лет, его с матерью вместе угнали в Германию, Турова Витю. И потом он, когда ему было 10, возвращался по всей Европе один, полгода шел и все-таки пришел домой. Так что он такими чистыми детскими глазами все это время видит. 45-й год, освобожденный Минск. Вот, и он, по-моему, единственный человек, который очень здорово снимает фильмы о партизанах. Действительно, по-настоящему, без всяких преувеличений, очень по правде и с каким-то своим настроением и хорошим глазом на это дело. Вот, повторяюсь, таким детским отношением. Он был такой взрослый ребенок в 10 лет, как все, в общем, дети войны. Вот, потом я снимался в фильмах «Вертикаль», «Короткие встречи». По ходу дела, когда я буду петь песни, я немножко могу рассказать. О «Вертикали» могу только сказать, что человек, который попал в горы, он становится поклонником гор, и в горы не поехать другой раз нельзя. Обязательно хочется туда, и едешь, и так далее. Вот, и встречаешь интересных людей, и столько там эпизодов, что песни просто, знаете, руки тянутся к перу, перо к бумаге, значит, минуты и стихи рекой потекут. Ну вот, значит, я так и написал. Мне никто песни не заказывал, а эти песни были написаны просто по просьбе ребят, альпинистов. Просить потише там. Вот. И поэтому я эти песни писал для своих друзей, а они потом уже вошли в картину. Вот фильм «Вертикаль» запомнил я на всю жизнь, потому что с этого момента узнались и песни мои, не те, которые были старые, о которых я вам говорил в начале, а вот именно эти, которые теперь вы все знаете, и за что, я надеюсь, хотят меня видеть зрители у себя вот так вот в гостях. Вот, потом я снимался в фильме «Короткие встречи». С тех пор, как я снялся в «Я родом из детства», все время приходится в картинах петь, потому что всегда, если я снимаюсь, ну, жалко не использовать, надо обязательно, чтобы написал песни и сам их исполнил. Я должен вам сказать, что я с радостью это делаю, и делаю это сам, и я не хочу, чтобы... не даю певцам петь моих песен, вот, если уж они берут без спроса, ну, что ж тут поделаешь, вот, но вообще я никому не даю исполнять свои песни, пытаюсь всегда... в собственном исполнении, чтобы они звучали. Потом я снимался в двух картинах, они называются «Служили два товарища интервенции», снимался одновременно. Вот, это два разных человека, хотя в одном возрасте и даже немножко похожи друг на друга, в смысле их, так сказать, ну что ли, сильного характера. Только один из них белый офицер, поручик Брусенцов в фильме «Служили два товарища», а другой большевик-подпольщик Бродский в фильме «Интервенция». Оба они гибнут, только один из них пускает себе пулю в рот, когда убедился, что белое дело, которому он служит, проиграно, он на палубе корабля, уходящего за границу, пускает себе пулю в рот, а другой его расстреливают, но он умирает с сознанием того, что все, что он мог в этой жизни сделать, он сделал. Вот, и, наконец, картина, где я тряхнул стариной, снова играл такого не очень хорошего человека, фильм «Хозяин тайги», бригадир сплавщиков, жили в тайге, жил я со сплавщиками в палатках вместе, учился. Приобретаются в кино иногда побочные профессии, вы знаете, там вот в одном фильме научится водить машину, в другом там сплавлять лес, в общем, кусок хлеба под старость лет есть. Так что кино и с этой точки зрения тоже приятное искусство. Вот, ну, значит, и последняя картина «Опасные гастроли», которую много ругали, много хвалили. Я к критике отношусь осторожно всегда. Вот, кое-что я принимаю из этой критики, а кое-что нет, потому что... Ну вот, это значит о том, что я успел сделать в этой короткой жизни. Только, пожалуйста, быстрее располагайтесь, а то вы войдете, самое главное, попасть, что ли. Я не против того, чтобы было больше людей, но вы всегда знаете, что устанавливается какой-то контакт со зрительным залом. А вот люди, вновь пришедшие, они сейчас будут смотреть, как, простите, не в оскорбление, как баран на новые ворота, что это он тут делает. Они же не слышали ни вступления, ничего. И поэтому для тех, кто пришел только что, я хочу сказать, что я только что рассказывал о работе в кино и в театре. Вот, и, значит, сейчас я перехожу непосредственно, значит, к тому, зачем вы сюда тоже прорывались. Вот к песням. Еще только несколько слов. Никогда не верьте, когда говорят, что ну, это у них легкая жизнь вообще, только цветы, там, поцелуи, поклонницы, аплодисменты, это все неверно. Работа есть работа. Я всегда люблю говорить, что денег за даром никому не платят, кстати, правильно делают. Вернее, бывают такие моменты, когда платят деньги ни за что, вот, но хорошо бы это изживать. Вот, так что все мы, в общем, вернее, работаем на равных, мы тоже очень много работаем, а вы видите только результат в конце. И единственное, почему наша профессия, чем наша профессия отличается от других, это то, что отдача, ведь идеально для чего человек работает? Для того, чтобы, неважно, сейчас, завтра, потом, через много лет, чтобы какой-то след оставить, чтобы что-то принести людям, государству, вообще человечеству. Так, в результате, ну, я не говорю уже о том, что это... Каждый это ощущает, но в результат любого труда гуманизм, работа, философия в этом. Ну и у актеров это проще, потому что мы работаем на сцене и тут же видим, доставили мы удовольствие зрителю, пробудили у них добрые чувства или нет. Это призвано делать искусство. Так что работаем мы тоже очень много, с 9 утра до 3 репетиций, потом спектакли. И так каждый день, каждый час, каждую неделю, так что лишней жизни никакой нет, лучше ей заниматься в стенах театра. Ну вот, теперь я хочу вам показать несколько песен. Я всегда говорю о том, что я пишу много песен военных. И вот начну я с серьезной части, потом как-то сведу на нет серьез, перейду к юмору, потом опять, и так далее, чтобы не давать вам особенно устать и особенно отдохнуть. Значит, я пишу много военных песен. Вы, вероятно, об этом знаете. И для фильмов, и просто так пишу много военных песен. Так вот, военные песни я пишу из-за того, что у меня военная семья, это раз. Из-за того, что мы все на материале на военном воспитаны. И из-за того, что этого не надо забывать. И из-за того, что во время войны, во время таких великих потрясений, человек раскрывается быстрее. Вот, и поэтому о них, может быть, и проще писать. И, по-моему, это почетная задача писать о людях, которые воевали. Я получаю много писем из частей, из воинских, от людей, которые воевали, которые спрашивают, не тот ли вы самый Володя Высоцкий, с которым мы выходили под Орши из окружения, или вы помните, как под Вязьмой и так далее. Вот я не тот, мне было тогда 4 года, но мне приятно думать, приятно сознавать, что люди думают, что тот. Вот разрешите, я вам спою несколько военных песен.